Дейзи Вуд. Забытый книжный в Париже. Посвящается Патрику и Нику, а также памяти более 11 тысяч еврейских детей, арестованных во Франции в 1942-1944 годах и отправленных в концлагерь Освенцим, где они были умерщвлены. Пролог. 1939 год. Жак обводит взглядом пыльный пустой заброшенный магазин, представляя, как он здесь все обустроит. Агент по недвижимости вещает что-то про удобное местоположение и большой поток покупателей. А он, слушая вполуха, воображает будущее. В облицованном деревом шестиугольном холле, где они сейчас стоят, он расположит кассу и, возможно, несколько полок с красивыми канцелярскими принадлежностями. Просторную комнату в правой стороне, с высокими венецианскими окнами, которые выходят на улицу, он сделает главным залом. По стенам будут стоять стеллажи, в центре — витрина с первыми изданиями, когда он найдет деньги на их приобретение. Можно добавить несколько табуретов, чтобы посетители имели возможность, сидя, полистать книги. Тут и там светят лампы, играет тихая, приятная музыка. Слева от холла несколько ступенек ведут в более уютную комнату с пузатой печкой, где он поставит вращающийся стол с детскими книжками, рядом разбросает на полу подушки и, может быть, выложит кулинарные книги, открыв одну из них на странице с особенно соблазнительным рецептом. Его магазин станет редкой жемчужиной. Зимой, когда хлещет дождь, здесь будет тепло и уютно. Летом свежо и прохладно. И ветер в открытые окна будет приносить запах выпечки из пекарни на противоположной стороне площади. Спокойная, приветливая атмосфера будет действовать умиротворяюще на растревоженные умы посетителей. Сам он будет неназойливо наблюдать со стороны, поможет советам, если нужно, но не станет навязывать свое присутствие. Пусть роются в книгах сколько душе угодно, ищут своего автора, который затронет струны их души. Погружаются в чтение истории, более яркой и волнующей, нежели обыденная действительность. Жак охотно разделит с ними эти радости. Своему магазину он даст название «La page cachée» — «Спрятанная страница». Ведь кому, как не ему, знать, что между передней и задней обложками любой книги таится настоящее волшебство. По словам агента, прежде в этом магазине торговали женскими шляпками и чулками, но его бывшая владелица, вдова, переселилась в Давиль. Квартира, в которой она жила, находится в этом же здании, двумя этажами выше, и тоже сдается в наем, если Жаку это интересно.
«Да, интересно», — не колеблясь отвечает он, даже не спросив про стоимость аренды. «Я сниму оба помещения».
Потому что судьба улыбнулась ему, предложив исполнить мечту, которую он лелеял уже 5 лет с тех пор, как начал продавать книги — открыть собственный книжный магазин. К тому времени он уже влюбился в Матильду, хотя общался с ней всего один раз. Она работает куратором в Музее человека, расположенном по другую сторону от Триумфальной арки. Правда, внешне она больше похожа на кинозвезду, нежели на ученого. Она захаживала в магазин, где он прежде работал. Искала книги по египтологии. И как-то раз между ними завязалась беседа, которую после Жак несколько дней вспоминал во всех подробностях. Встретил он Матильду в любом другом месте, ни за что не посмел бы к ней приблизиться. Она слишком великолепна. Ну а в книжном магазине сам Бог велел поговорить о книгах. И они поговорили о книгах, а потом о ее работе и различных выставках, которые планировалось организовать в недавно модернизированном музее. «Их задача — собрать все, что определяет человека», — объяснила ему Матильда, «обозначить отличия и общие черты, объединяющие людей». Она еще прекраснее, когда о чем-то оживленно рассказывает. Карие глаза горят энтузиазмом, роскошные губы изгибаются в улыбке. Жак согласился, что в столь тревожные времена, когда в Германии происходят пугающие события, это более чем благородная цель.
Очень скоро он становится завсегдатаем музея. Они с Матильдой подружились, регулярно обедают вместе. Поедая багеты в садах Тракадеро, обсуждают общество в Самоа и ритуалы, знаменующие вступление в пору зрелости у различных индонезийских племен. Он дарит Матильде цветы, приносит книжные новинки, которые, как ему кажется, должны ей понравиться. Однажды дарит новые перчатки, потому что свои она забыла в метро. По ночам он грезит о том, как подхватывает ее на руки и переносит через порог спрятанной страницы, хотя в действительности он даже поцеловать ее не отважился из страха разрушить их дружбу. Книжный магазин начинает приобретать очертания. Случилось так, что его друг Анри, плотник, работал в одном особняке на бульваре Осман, который перестраивали в многоквартирный жилой дом, и Жаку удалось заполучить доски из роскошного дуба. За несколько вечеров и выходных Анри делает из них стеллажи в самой большой комнате, а также мастерит складную лестницу. Книги Жак разместит на всех полках от пола до потолка и будет точно знать, где какую найти. Долгими часами он изучает издательские каталоги, а потом на свои сбережения и банковские кредиты заказывает книги у оптовика. Пока Анри шлифует и покрывает лаком пол, Жак прочесывает блошиные рынки в поисках ковров и ламп. Он переселяется в квартиру, которая расположена над магазином двумя этажами выше. Все его пожитки — это матрас, который он кладет на пол, несколько горшочков и кастрюль. Черный ход магазина находится на первом этаже здания, в котором он живет, поэтому, бывает, его нога по нескольку дней не ступает на улицу. Каждое утро у его порога появляется бродячая полосатая кошка и, мяукая, выпрашивает еду. Он называет ее «милой», у печки ставит для нее корзину. Магазин почти готов к открытию. Жак думает о том, как бы признаться Матильде в своих чувствах. Он ей вроде нравится. Вместе они посетили несколько выставок, ходили в кино, за блинами с бретонским сидром обсуждали наскальные рисунки бушменов, обнаруженные в горных районах Юго-Западной Африки. Бушмены — собирательное название, применяемое к нескольким коренным южноафриканским народам охотников-собирателей, говорящим на кайсанских языках и относимым к капоидной расе. По новейшим данным, обладают самым древним генотипом. У них одинаковое чувство юмора, оба разделяют беспокойство по поводу разгула фашизма и гонений на евреев. Не будь Матильда столь прекрасна, ему было бы легче открыть ей свои чувства. Но разве такую незаурядную женщину может заинтересовать страдающий астмой близорукий книготорговец с неясными перспективами? У нее должно быть отбоя нет от поклонников. Однако магазин придает Жаку смелости. По крайней мере, теперь ему есть что ей предложить. Про спрятанную страницу он ей пока еще вообще не упоминал. Думал, что расскажет про свою тайную страсть после того, как магазин будет готов принять первых покупателей. Однако, если в скором времени он не поговорит с Матильдой, то просто взорвется. И вот как-то теплым весенним днем, когда вишни стоят в цвету, он встречает ее у музея по окончании рабочего дня. Прогулочным шагом они идут к Триумфальной арке, и Жак, собравшись с духом, делится с ней своими мечтами о будущем. Матильда слушает внимательно, понимая всю важность момента. Кажется, что воздух вокруг трещит от невидимого грозового разряда, сам город со всеми его звуками растворился, и есть только он и женщина, с которой Жак хотел бы прожить вместе до конца своих дней. Они приближаются к площади Доре, где словно маяк сияет в полумгле ажурный уличный фонарь. В окне спрятанной страницы горит лампа, над входом сверкают золотые буквы новенькой вывески. Жак достает ключ, но из-за того, что нервничает, излишне долго возится с замком. Наконец он отпирает дверь и предлагает Матильде войти в магазин. Здесь все именно так, как он изначально представлял. Оазис покоя, наполненный историями, которые ждут своих читателей.
Матильда в молчании обходит комнаты одну за другой, подмечая каждую деталь. Кошка Мила вьется у ее ног, а Жак ждет, затаив дыхание. Иногда Матильда берет с полки какую-нибудь книгу, разглядывает переплет, поглаживает тисненный корешок. С учетом самого Жака и Анри, она лишь третий человек, кто видел этот книжный магазин во всем его великолепии. «Невероятно», — произносит Матильда, поворачиваясь к нему. И Жак, увидев восторженный блеск ее глаз, понимает, что настало время ее поцеловать. Обеими руками он обвивает ее за талию и привлекает к себе. Губы у нее мягкие и сладкие, как он и представлял.
«Дорогая Матильда, я полюбил тебя с первой нашей встречи», признается Жак, когда снова обретает дар речи. «Не беспокойся, тебя это ни к чему не обязывает. Я не жду, что ты чувствуешь ко мне то же самое. Просто должен был признаться тебе. Мир для меня стал другим, потому что в нем есть ты, и когда мы вместе, я тоже становлюсь другим. Когда ты рядом, мне кажется, что я горы могу свернуть. Этот магазин...» Жак широким жестом обводит вокруг. «Он появился благодаря тебе. Я старался ради тебя».
Матильда улыбается ему, и он, обрадованный, расплывается в улыбке. По крайней мере, теперь она знает, и, судя по ее лицу, его слова в ужас ее не привели. «О, Жак!» — произносит она, глядя ему в глаза. «Разве ты не заметил, что я тоже в тебя влюблена?»
«Правда?» —
изумляется он. «Правда!» — со смехом отвечает она. «Как же я могла не влюбиться в тебя? Ты умный, добрый, с тобой я могу говорить буквально обо всем. Тебе интересно, что я думаю, что собой представляю, как выгляжу. Мы с тобой родственные души. До тебя я ни разу не встречала человека, который бы так хорошо меня понимал». На мгновение она прикладывает ладонь к его щеке. «А эти твои ямочки, ну, просто неотразимы». Они снова целуются, и земля как будто замирает, перестает вращаться. У Жака есть все, чего он желал. Кажется, протяни руку, и вот он, рай. И все же где-то глубоко в душе сидит страх, что столь блаженное счастье не может длиться долго, что боги, неожиданно улыбнувшиеся ему, передумают. Вскоре после того волшебного вечера он кладет в рюкзак бутылку шампанского, в карман сует бабушкино обручальное кольцо и, взяв Матильду за руку, просит ее стать его женой. Они сидят на ступеньках базилики Сакре-Кёр, у их ног простирается в мерцающем мареве Париж. «Конечно», — соглашается она, одновременно смеясь и плача. «Пожалуйста, возьми меня в жены. Я буду безгранично счастлива». В первых числах сентября они регистрируют свои отношения в городской ратуше, а потом между воскресными службами проходит скромная церемония бракосочетания в церкви. Под звон колоколов они выходят из храма на залитую солнцем улицу и узнают, что Великобритания и Франция вступили в войну с Германией. Это одновременно самый лучший и самый худший день в жизни Жака. Страх потерять Матильду столь же велик, как и любовь к ней. А любовь его бесконечна.
«Мне даже думать страшно, что мы можем быть разлучены», — тихо говорит он ей в ту ночь, ведя пальцами по выпирающим позвонкам на ее спине. «Ты мне нужна, как воздух. Я просто не смогу существовать без тебя».
Она отстраняется, чтобы лучше видеть его лицо. «Мое сердце всегда будет принадлежать тебе, даже если вдруг мы окажемся не вместе. Возможно, нам придется разлучиться. Но ты не сомневайся, Жак. Я люблю тебя и всегда буду твоей, душой и телом».
«Не надо сейчас об этом».
Жак накрывает ее рот ладонью. Он еще не готов для такого разговора. Пока не готов. Следующие несколько месяцев Франция с замиранием сердца ждет, когда и где нападет Гитлер. Жака, к его постыдному облегчению, признали негодным для военной службы по причине астмы, Однако Анри призван в армию и отправлен в учебную часть. Следующей весной немецкие войска занимают Бельгию и Люксембург, а в мае, прорвав французскую линию обороны, вторгаются в страну и доходят до побережья Атлантики. В июне самолеты Люфтваффе бомбят Париж, спровоцировав массовый исход из столицы. «Может, нам тоже уехать?» — предлагает Матильда. «Например, в Прованс. Там живет мой кузен, Пьер. Мы могли бы пожить у него».
«И оставить Париж на растерзание немцам?» — возражает Жак. «Мы не можем бросить наш дом и бежать. Да и мама не вынесет дальней поездки».
Его мама страдает от некой загадочной болезни желудка, катастрофически теряя вес. Все вокруг них бегут, нагрузив пожитками автомобили и велосипеды, ручные тележки и тачки. Дороги забиты машинами, которые из-за столпотворения не могут тронуться с места. Беженцам негде преклонить головы, они испытывают нехватку еды, по сути, идут, куда глаза глядят. Всеми владеет лишь одно безумное желание — поскорее выбраться на юг до прихода немцев. Во всеобщем хаосе родные теряют друг друга, старики и дети умирают от изнеможения и обезвоживания или погибают в давке. Процветает воровство, люди кулаками завоевывают себе место ночлега. Беженцев бомбят, обстреливают из пулеметов. Читая сообщения в газетах, Жак и Матильда радуются, что остались дома. Вскоре к ним переселяется мать Жака. Подозрения врачей подтверждаются. У нее рак желудка, дни ее сочтены. В любом случае, никакой переезд она бы не пережила. Жак не намерен оставлять свою спрятанную страницу на разграбление нацистам. Матильда полна решимости продолжать работу в музее, пока это возможно. К июню французская армия разгромлена, правительство покидает Париж. Маршал Петен объявляет, что столицу оборонять никто не будет, и спустя несколько дней Жак с Матильдой, держась за руки у триумфальной арки, наблюдают за вторжением немцев. Одни идут строевым шагом, другие едут верхом на лошадях, на танках, на мотоциклах, в грузовиках и лимузинах. Серо-зеленая форма бошей, хотя теперь это слово считается оскорблением, всюду. Уличные вывески написаны на немецком языке, на балконах и общественных зданиях развиваются флаги со свастикой. Бош — презрительное прозвище немцев во Франции. В первые дни оккупации поджигают резервуары с горючим, и город затягивает густой смог, а потом льет грязный дождь, и почерневшие тротуары, на которых осела копоть, становятся склизкими. «Париж в трауре», — думает Жак. «Небеса льют черные слезы». На улицах неестественно тихо. Загрязненный воздух поубивал птиц, а напуганные люди боятся выходить из дома. «Слыхал?» — в один из дней спрашивает его Матильда, влетая в квартиру по возвращении с работы. Петен попросил у немцев перемирия. Сдается безо всякого сопротивления. Мне стыдно, что я француженка. Постыдная капитуляция — позор для всей нации, но на людях сказать об этом никто не смеет. Отдан приказ по ночам соблюдать строгую светомаскировку, введен комендантский час. Магазины закрыты, автобусы больше не ходят, даже часы переведены на германское время. Тишину нарушают лишь чеканный шаг военных сапог и песни, которые немецкие солдаты исполняют под марш. «Ein, zwei, drei, Heil!» Вид немецких солдат, печатающих шаг на Елисейских полях, Матильду приводит в ярость, а Жак испытывает отчаянную печаль, словно чья-то рука в черной перчатке сжимает его сердце.